Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что в эфире совместный проект «Радио Вера» и Музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Тлоконникова, директор этого музея, сегодня в студии. А я, Алексей Пичугин. Наш гость Михаил Дмитриевич Фанасьев, директор Государственной публичной исторической библиотеки.
И мы говорим о распространении религиозной литературы в СССР. Вот меня очень интересуют способы, которыми можно было добыть как раз вот альманах «Богословские труды». Известно, что он выходил тиражом очень небольшим. Кстати, характерно, что вот на всех этих книгах и журналах церковных тираж не указывался, потому что это считалось литературой для служебного пользования. Поэтому можно было только гадать, каким тиражом вышло то или иное издание. Но вот сотрудники издательского отдела мне говорили, тогдашнего издательского отдела советского, что первые выпуски «Богословских трудов» выходили тиражом то ли 2, то ли 3 тысячи экземпляров, что по меркам советского книгоиздания, конечно, гомеопатическая такая доза. Все-таки можно было их где-то раздобыть или нет?
Ну, вы знаете, вот как раз с «Богословскими трудами» все было гораздо проще, потому что, с одной стороны, для советского времени 2-3 тысячи – это очень мало, ну, даже по количеству церквей, не говоря по количеству желающих читать. А с другой стороны, собственно говоря, даже церковных организаций, которые бы у себя собирали его, ну, церковная библиотека, монастырь, их было гораздо меньше.
А потом еще к тому же основные прихожане храмов того времени все-таки люди пожилые, чаще всего пожилые женщины, которые вряд ли так уж интересовались богословскими трудами и даже, наверное, книгами Священного Писания, потому что, ну, все-таки мне кажется, что у старушек дома какое-нибудь старое Евангелие-то было.
Ну, и все-таки на самом деле гораздо больше все, что было связано с обрядовой частью,
да,
нежели
да,
текстом.
Да,
а «Богословские труды» это был предмет вожделенного интереса околоцерковной интеллигенции. Причем это даже не обязательно воцерковленный, а просто вот интеллигенция всегда.
Философские факультеты.
Да. Это вот как раз очень широкий круг людей, появившихся в эпоху оттепели. Который очень часто ИТР, люди, получившие техническое образование, считавшие, что весь мир, он очень просто устроен, потому что вот есть астрономия, которая объяснила многое, есть законы физики, химии, которые все объясняют.
И если мы чего-то не знаем сейчас, то мы узнаем это через 10 лет.
Вот. Да, ну. И вдруг они так получилось, что они познакомились с миром для них совершенно непонятным. И вот это ощущение, что мир гораздо богаче и глубже, чем то, чему их учили, их подвигало в самые разные сферы. Это пришельцы, это новая хронология. Это...
Очень интересовались Рерихами, вот, я помню, это, да, Блаватская.
Это восточные мистические вещи, но это даже там дзен-буддизм.
Многие, кстати, через это приходили к церкви.
Ну, потому что это вот как раз попытка объяснить это необъяснимое. И в этом широком кругу все, что связано было с христианством и с православным богословием, оно конечно, было. И в эту среду эта литература поступала для людей, ну, понимающих, откуда это, где эту литературу можно найти. Это были сами духовные школы. Ну, кроме вот там Погодинское, ну, издательский отдел в Москве, это для москвичей, для более широкого круга это любая духовная школа, где есть и тоже там киоск.
Любая монастырь. Духовная
их
школа из трёх.
Да.
Ну да, да, да. Ну, Одесская, да.
Московская, Ленинградская.
Московская, Ленинградская.
Потом Киевская позднее добавилась,
да.
Сильно позднее.
Ну, монастыри. В монастырях это бывало, особенно вот я все покупал в Литве, в Вильнюсе.
Вот многие говорят, что в Прибалтике действительно с этим было проще.
Ну,
вот в подтверждение ваших слов как раз, потому что все-таки если это были какие-то национальные республики, где все-таки в основном было население, исповедовавшее исторический ислам, там все равно сложнее. А вот в Прибалтику, где больше христиан, пускай и протестантов, или католиков, туда ехали как раз за православными книгами.
Да, нет, это, во-первых, ближе, и саму литературу доставлять, ну, понимаете, в Таджикистан доставить книжки, это очень экзотично, даже для Московской патриархии. А вот, конечно, Литва, Латвия, в первую очередь, ну, Эстонию я просто не смотрел, хотя в Пюхтицах, я думаю, тут вопроса не было, все можно было приобрести.
Да, скорее всего.
Вот. А дальше следующий этап – это черный рынок, на котором все это можно было тоже приобрести. Но я думаю, что как раз с богословскими трудами проблем не было. Все, кто хотел, все могли их найти. Самым интересной сферой, конечно, вот распространения религиозной литературы был сам издат. Вот это вот такая ниша, которая всегда возникает там, где есть запреты. Потому что как бы ни строились вот эти все цепочки от издательства к черному рынку или от зарубежного издателя к тому же черному рынку или распространению среди
там
своих...
Хотя там издата религиозного было очень много.
Да, религиозный
ходило
там издат,
по
да, конечно.
Советскому Союзу.
Угу. Там были некоторые самоограничения, потому что далеко не все из православных как с доверием относились к книгам, изданным в Бельгии или
Жанданвилле. «Жизнь с Богом», да.
Да, или даже Жанданвилле, потому что все-таки вот это ощущение,
да,
что они не такие...
Очень интересно, мне тут одна пожилая дама, очень такая строгая, сказала, что, ну вот, а эти-то вот Библии, она имела в виду Библии на папиросной бумаге, ага, вот эти, ага. Да, которые библейскими обществами
да.
Издавались, и у нас здесь они ходили довольно широко. Это же протестантская Библия, она
да,
сказала.
Да.
То есть, мол, читать
ее
не так полезно, как да. православную.
А неужели с Жорданвиллем та же история? Ведь Жорданвилль это такое долгое время символ был, какой-то подлинной церкви, мигрировавшей отсюда. Ну, наверное,
но
не везде.
Но тоже для интеллигентского круга.
Вот, понимаете, некая советская пропаганда, или, во всяком случае, пропаганда, которая была, она же откладывается в тебе. Понимаешь? Но для кого-то, кто не принимал то, что здесь... Вот. А для него это вот наоборот, глоток
знак
свободы.
Качества, да.
А для кого-то, он же слышал об этом, что они раскольники, вот, они не признали, они наших патриархов не признают, вот, у них там и с ними общения нет.
То... Да, крыловацкий раскол, смочинное сборище.
Вот. Понимаете, это все как бы все вместе, то же самое с униатской церковью, но всегда есть вот такая, вот, то есть все зависело от твоего внутреннего побуждения. Вот, а, собственно, сам издат, когда непонятно, кто сделал. Вот. Он не имел даже таких ограничений. Но другое дело, что интеллектуальный сам издат, это была перепечатка западных в первую очередь вещей, хотя и некоторые вещи дореволюционные здесь перепечатывались, тоже ориентированы на интеллигенцию. А был сам издат, который был ориентирован на самый широкий круг людей. Вот церковный календарь нужен каждому, тех, которые издает церковь, явно недостаточно, значит, церковные календари в самиздате были. Вообще самиздат в значительной степени поддерживался даже не тем, что есть люди, ну, их идея заставляла заниматься самиздатом. Вот количественно идейный самиздат гораздо меньше, он проигрывает коммерческому самиздату, потому что всегда находились люди, которые понимали, здесь есть спрос, здесь есть рынок, а если есть спрос и рынок, то, соответственно, здесь можно заработать. И тебе не важно, на самом деле, по большому счету, что именно на том ксероксе, который ты у себя на работе или где-то освоил. Спрашивают религиозную литературу. Да ради бога, я вам сейчас это напечатаю.
Хотят Стругацких?
Да,
пожалуйста.
Да, пожалуйста,
да.
Стругацких. Вот. А для меня очень интересная сфера, о которой я и рассказывал, и немножко об этом напечатал, сфера народной религиозности, когда не интеллигенция для интеллигентов перепечатывает известные вещи, а когда бизнесмены из народа, ориентируясь на народные представления, печатают для них. Вот это то, что было с церковными календарями.
Это очень интересная, очень интересная
тема. Это удивительная
тема,
вещь,
да.
Когда в поездах дальнего следования и в электричках тоже входили люди, которые всегда, почему-то всегда были глухонемые.
И до сих пор, кстати, ходят их наследники, мне кажется, это...
Мне говорили, что вот такие календари кто-то где-то вот прям совсем недавно в какой-то электричке видел. Я попросила купить, если увидит еще раз. Мне просто интересно, насколько кому, они отличаются от того, что было, и кому они сейчас нужны.
Ну, сейчас я вижу этих людей молчаливых. То есть там это было ясно, что он глухонемой. Сегодня просто молча разносит какие-нибудь игрушки, да?
А потом собирает.
Да. Вот. Тогда это было гораздо более выражено, все понимали, что это глухонемой. Сегодня, видите, это, я бы сказал, культурная традиция, что он молчит.
Смотрите, традиция продолжается.
Да. Вот, ну, это, знаете, как артефакты такие из прошлого пришли к нам, ну, в виде уже совершенно секулярном. А тогда вот они продавали эти самые календари.
Цыгане, говорят, тоже этим занимались.
Глухонемые цыгане.
Не, ну, цыгане продавали все, да. Но мне как-то вот всегда это было связано с вот этой категорией. И когда ты берешь этот календарь, ты видишь, что его делал человек, который узнал даже о церковных праздниках от какой-то своей знакомой бабушки.
И часто весьма далекие вообще от какой бы то ни было церковности.
Вот если по церковности понимать, в общем, точность и верность и в названии праздника, в том, чему посвящен этот праздник, то да, это очень далеко. Дата совпадает. Даты все точные.
То есть, да, то есть основную свою задачу сказать
что в этот
человеку,
день праздника,
когда Пасха и когда родительские субботы, ведь это же главное, родительские субботы, это очень важно.
Вот это там всё
он справлялся с этой функцией.
Вот. А дальше то, как тебе обозначено название праздника или имя святого, это все было совершенно фантастическое. Просто потому, что это было сделано как бы со слуха записано.
Я до сих пор... Вот я со всеми практически праздниками разобралась вот в этих календарях. Их у нас тоже много, и Михаил Дмитриевич как раз тоже свой вклад сделал в собрание этих календарей у нас в музее. Со всеми праздниками я разобралась. А спос 21 сентября, это ясно, это госпожинки, это Рождество Божьей Матери, Иван Купал, ну хорошо, пусть Иван Купал там. Но что такое подгожа, которая накануне Петра и Павла, 11 июля, я так понять и не смогла.
Но судя по этимологии, это тоже что-то идет из так хорошо дохристианских времен.
Да, наверняка.
Причем, поскольку большинство вот этих вот календарей, о которых мы сейчас говорим, фотографическим способом изготовленных, большинство этих календарей, по всей видимости, происходит с юга России и Украины.
Да,
вот.
Да.
И, видимо, вот это подгожа, это тоже какая-то тамошняя история. Какая-то...
11-го, да?
11 июля, да. Да, в соответствии с церковным календарем я не нашла никаких в этом случае.
Нет, это предмет, конечно, работы этнографов в первую
конечно,
очередь.
Ну, конечно, да. Причем часто у нас есть календарь, составитель которого пользовался, видимо, все той же настольной книгой атеиста, потому что, например, там о Пресвятой Богородице сказано, что в христианстве Дева Мария – это богиня-мать, ну и так далее.
В христианстве.
Да.
Списал из
светской. Он, то есть, он счел необходимым какие-то дать пояснения своему, так сказать, потребителю,
творчеству.
Да, покупателю. Вот. Там очень трогательно приведен 90-й псалом, который называется «Живая помощь», и там настолько все переврано, что просто без
там
слез не
взглянуть.
Да.
Ну,
вот. И вот такие вот пояснения.
У меня такое ощущение, что очень многие вещи, они со слуха. Вот там брали интервью у бабушки какой-то.
У бабушки. Где-то в деревнях, ну, что живые помощи. Это все живые помощи, вернее, все же знали, там, зашивали кому-то в гимнастерке. А уж как там текст этот звучал, если там откладывали по печенью, то, соответственно, я думаю, что и 90-й псалом примерно... Такая же текстология была.
Ну да.
Это ведь тоже можно, кстати, считать, вот это переписывание 90-го псалма, этих живых, помощи, это же тоже род сам издата.
Да,
потому
да,
что
да.
Я помню еще, я, будучи ребенком, я для прабабушки и для ее, так сказать, товарок по церкви, по деревенской, я в нескольких экземплярах переписывала с уже какой-то полуистлевшей бумажки этот 90-й псалом. То есть я тиражно это делала. Mm-hmm. То есть там mm-hmm. сколько-то, 5 или 6 или 7.
Вовлечение несовершеннолетних.
Ну да, но все-таки это уже был какой-нибудь 87-й год, 88-й.
Нет, ну это вот отдельная очень интересная тема. Вот здесь сам издат, вот это как бы размножение для распространения, пересекается с очень важной и интересной традицией, вообще рукописной традицией в христианстве.
Да,
вот,
да.
Потому что, ну как первые писцы, они чувствовали свою миссию в этом, что они переписывают священный текст. Вот это в старообрядчестве до сих пор существует, и традиция рукописной книги тоже существуют. Но вот в нашем мире мы видим, как это так или иначе, такие отголоски этого сохраняются. И если мы с вами когда-нибудь будем говорить о святых письмах, мы как
я раз очень на это надеюсь, да, потому
вот
что
это еще один жанр переписывания,
такая...
который приобретает некий сакральный характер.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Михаил Афанасьев, директор Государственной публичной исторической библиотеки, в гостях у «Светлого радио» сегодня.
Ну вот, а можно ли считать акафисты тоже сам издатом? Вот эти переписанные в тетрадку акафисты, ведь они же были очень распространены. Вот практически половина тех рукописей, которые у нас есть в музее, рукописные единицы хранения.
И несут, это, несут до сих
да,
пор.
Да, это именно угу. акафисты. Их несут, несут и несут. То есть ясно, когда акафист перепечатан под копирку, то есть сколько Эрика берет 4 копии,
да.
это не только для себя. А когда человек переписывает, это...
Нет, вот я думаю, что как раз вот мы вступили на такую очень зыбкую почву. Это уже, мне кажется, что это не столько от отсутствия печатного текста, сколько вот уже часть такой элемент религиозной жизни.
Религиозной практики, да, какой-то.
Потому что просто мы это видим и по дореволюционном времени, когда вроде бы не было дефицита печатных текстов, все равно вот эти рукописные и молитвы переписанные, и акафисты в том числе, они есть. Ну, известны даже на этих самых берестяных грамотах, и там тоже эта практика была. То есть это такая древняя, архаичная уже теперь практика.
Переписывание сакрального, да. сакрального текста какого-то, да.
Вот из того, о чем мы не говорили, но только упоминали, все-таки это интересно, это вычитывание религиозного компонента из атеистической литературы. И это как раз, я думаю, что только в советское время могло быть и существовало, когда настольная книга атеиста, потом появился там словарь атеиста.
А их очень было много, да. Там какой-то карманный справочник атеиста.
Да, да.
Что-то там такая помощь атеисту-агитатору. Ну,
нет,
в общем, много-много-много.
Атеистическая литература выходила в громадном количестве.
Журнал «Наука и религия» тиражом там каким-то 300 тысяч экземпляров, что
вот.
Ли, выходил.
И вот это очень забавно, но люди, которые издавали это... Правда, в какой-то момент, я думаю, что вот уже в конце советского времени это уже осознавалось и издателями. Когда-то они совершенно искренне делали это как, собственно, атеистическую литературу.
А вот
помощь.
И не факт, мне кажется, что всегда многие было. Из них был какой-то... я не знаю, как дело обстояло с книгоизданием, но вот когда я смотрю фильм «Конец света», например, да, вышедший в 60-е годы и проходивший, и везде об этом сказано, исключительно как атеистическая пропаганда, там настолько неоднозначно неоднозначно плохо показана церковь, а скорее даже главный герой, отец Михаил, человек положительный.
Но, во всяком случае, вызывает симпатию.
Вызывает симпатию,
он обаятелен,
со своими, конечно, тараканами в голове, там, катающиеся на мопеде по селу, когда у них посевная, там, слушающий с матушкой рок-н-ролл в лесочке ночами, но он вызывает симпатию, действительно. И мне кажется, что люди, которые издавали фильмы, вернее, снимали такие фильмы, издавали книги атеистического характера, все равно в этой цепочке были те, кто вкладывал в это какую-то свою
миссионерскую работу. Это несомненно. Ну, а 60-е годы, время оттепели, здесь это было вполне, вполне уместно. А в
вот помните,
70-е...
например, ситуацию с философской энциклопедией, да? Когда там собрался такой очень, очень интересный коллектив, и, по-моему, Аверинцев, который тоже был сотрудником этого коллектива, он называл это нашим маленьким крестовым походом. То есть они протаскивали туда...
Ну, это не та редакция. Это все-таки вот философская энциклопедия, так же, как и византийские легенды, и все то, что делало издательство «Наука». Здесь это было абсолютно... Всем было понятно, что вот здесь протаскивают, здесь это самое... Играют по правилам, которые заданы, и делают свое дело. С, собственно, атеистической литературой было немножко по-другому, потому что там была довольно большая категория людей, которые вполне вот были убеждены, что они делают благое дело, разъясняя.
Развеивают дурман.
Да, развеивают дурман. 50-е годы это было очевидно. Более очевидно, дальше удельный вес этих людей, наверное, был меньше. Вот. Но, тем не менее, объективно эта литература, она была источником информации. Точно так же, как и лекторы по атеизму. Вот они в 70-е...
Да, это очень, конечно, уже 80,
да, ну, с 70-х годов, 80-е годы. Я не знаю ни одного лектора по атеизму, который бы искренне считал, что он это делает для того, чтобы развенчать и разоблачить.
Один наш пожилой алтарник, он
храм
как
Сергея
раз...
Радонежского в Крапиве.
Да, он как раз вот в это время, он был лектором общества знаний, читал вот эти лекции антирелигиозные на предприятиях. Но устроены они были таким образом. В первой части он излагал сюжет, евангельский, например, да, вот, а во второй части была критика, и вот в первой части люди сидели и слушали, а во второй части уходили.
Вот до чего человек сам докритиковался.
Да. Нет, ну, просто я это как участник этого процесса могу сказать, что это действительно было очень ясным и прозрачным. Вот. Хотя иногда я знаю, что были и доносы на таких лекторов, что они не...
Разные. Все-таки тут надо упомянуть же еще и книги ушедших, бывшего протоиерея Александра Осипова, потом, естественно...
Ушедших ты имеешь в виду ренегатов?
Ренегатов, отошедших. Ну, да, ушедших из церкви, священников. Дарманский, вот эта знаменитая книга Дарманского, там, Дулман, они же тоже, в том числе, как лекторы выступали, да. Но они, по-моему, все силы бросали на то, чтобы как раз критиковать, причем их-то лекции стоили дороже всего, ну, не в плане материальном, конечно, там, общество знания, потому что считалось бывший священник, он-то как раз сознанием дела все это будет критиковать.
Но вы знаете, вот мне приходилось слушать, сейчас я боюсь сказать кого-то из таких
известных.
Вот, они немногим отличались от того, что вы только что рассказали.
Да?
Вот, а в вопросах он явно, и потом он просто даже пожаловался, что есть некоторые вопросы, которые он ужасно не любит в силу их вот такой прямолинейности и глупости. Вот.
Например?
К нему обращались еще и как к священнику. Ну, вот что раньше, целовать крест или Евангелие? Вот это его безумно как-то огорчало, что все сводится вот к этим вещам. Вот,
как прежде, так и теперь.
Да, вот он мне не... Вот в моем общении с ним он совершенно не производил человека, который сюда пришел для того, чтобы что-то разоблачить. Уже, может быть, это потому, что как-то стало уже такой его профессией лекторской.
Какая-то усталость, инерция.
Да, то есть он уже точно знает, что аудитория хочет, и говорит то, что хочет, а что ждет от него аудитория. А аудитория, конечно, от него ждала больше рассказов вот о собственно, священнической деятельности, нежели как там развенчание каких-либо представлений.
Ну, довольно забавно, кстати, вот сейчас уже в 21 веке читать именно их критику. Она довольно вот. Такая очень наивная.
Вы знаете, бывает. Я одно время пытался социологически подойти, провести контент-анализ большого количества этих самых брошюрок, почему я потерял веру в Бога. Да, вот это как раз ну, была просто серия. Вот эти бывшие священники, которые пишут, значит, как он пришел к атеизму. Я думал там найти какие-то вот, какую-то мотивацию внутреннюю этих людей. И я убедился в одном. У меня есть просто на 80% ощущение, что ни одна из этих книг, может быть, только, вот не знаю, Осипов и Дулуман писали что-то сами. Вот. Они все написаны одним условным автором. Это одни и те же слова, одни и те же аргументы. Все одно и то же. И я думаю, что даже если кто-то пытался писать сам, то дальше это попадало в руки опытного редактора, который из этого делал стандартный текст.
Вполне возможно, потому что если взять книгу того же Дарманского.
Ну, у Дарманского такая фактура-то представлена.
Да, но если взять книгу Дарманского, интереснее всего будет читать его заметки из церковной жизни.
Я бы не хотела сейчас рекламировать для наших слушателей.
Ну, почему? Это такой замечательный документ своей эпохи.
Да, да, и я думаю, что вот вы в данном случае начинаете играть на том же поле, на котором играла советская пропаганда.
Ну да, и цензура.
Да, в опасении, что что-то может повредить духовной жизни.
Это любопытно почитать, но...
Книжку Дарманского мне дала почитать в свое время Ксения Толоконникова.
Вот так.
Ну, что я тут скажу? Вообще, мне хотелось бы и у нас в музее собрать такую вот библиотечку атеиста, потому что это тоже очень характерная такая примета своего времени. Ловлю вас на слове.
Мне кажется, что мы основные каналы так или иначе перечислили.
Перечислили, да? Мне тоже так кажется, что мы как-то более или менее в полноте эту тему раскрыли. Но вот еще какой вот интересный момент есть. Ведь у новоначального христианина, да, какие сейчас брошюры пользуются наибольшей популярностью? Первые 10 шагов в храме. Как подготовиться к исповеди? То есть все те же вопросы, что раньше, целовать крест или Евангелие. Вот раньше откуда люди могли почерпнуть эту информацию? От бабушки за свечным ящиком?
Ну да, да, в первую очередь именно так.
Ведь такого рода, как я понимаю, пособия не могли быть изданы.
Чаще всего и сейчас она черпается там же.
Нет, это конечно, устный жанр. Это устный жанр. И более того, он как раз задал очень сильные, жесткие рамки для... Ну, вот просто на моей памяти, я уже, скажем так, в моем возрасте, я более 50 лет это могу наблюдать, даже больше. Но осознанно я вот вижу это. И я видел, как... со сменой поколений вот этих бабушек ужесточались правила. То, чего не было даже в там, начале 60-х годов в церковной жизни, когда еще эти бабушки, не знаю, помнили дореволюционную церковь, вот, оно как-то все более и более приходило к тому, что обрядовая сторона, какая-то ритуальная, я бы даже сказал, сторона, она начинала...
Становится все более ригидной такой.
Да, все более ригидной.
Да, и вот еще моя бабушка мне рассказывала, или не она, но, во всяком случае, кто-то из пожилых дам, заставших еще с такое старое церковное время, например, не было принято приводить девочку маленькую, дочку, внучку в храм в платке. Достаточно было просто там бантика какого-то, как обычно девочки и ходят. Вот, заматывать в платки девочек, в том числе младенцев, стали уже в новейшее время.
Да-да-да.
Это никогда не было принято.
Помнили, что это признак замужней девушки.
Замужней девушки, да, замужней дамы.
Дамы, женщины, да, платок на голове. А потом уже традиция, да, потеряла первоначальный смысл, и всех стали заматывать.
Нет, я очень это заметил, знаете, как по моим эмигрантским родственницам и родственникам. Вот, в рамках эмигрантской церкви там сохранилась традиция очень сильно, особенно вот в той церкви, которую мы Карловацкой называли до недавнего времени. Вот. А для них было удивительно и где-то как шокирующе удивительно та разница между тем, как они себя привыкли чувствовать себя в храме, и как они здесь увидели, когда им начали делать замечания, что они что-то делают не так.
Нет, свечку не так. Нельзя ставить левой рукой,
вот,
что там
да,
еще нельзя.
Вот это все эти вещи, они... Все это. В этом отношении церковь стала больше похожа на старообрядческую, в которой однажды дама, с которой я туда зашел, меня как бороду этого человека... пустили, все нормально, а ей сказали, в колпаке нельзя, потому что она капюшон набросила от этого самого всего.
Это, кстати, заметно.
Это, наверное, все-таки действительно связано с тем, что передача подобной информации, она в основном находилась в рамках устного жанра.
Шла откуда-то из глубинки.
Да.
Вот это очень заметно по священникам зарубежной церкви, которые к нам приходят на программы, в том числе и достаточно пожилые уже люди, которые живо помнят людей, которые уезжали еще из России, и они как раз лучшие носители традиции, хранители ее. Вот с ними, когда общаешься, понимаешь, что люди другой культуры, в том числе, в первую очередь, другой церковной культуры, и что дореволюционная церковная российская культура абсолютно на 100% не такая, как сейчас в храмах.
Это все-таки еще социальные вещи, потому что советская религиозность, она в основном была деревенской все-таки, потому что большинство советских верующих, даже горожан, они были выходцами из деревни в первом, втором, третьем поколении.
Узкий слой, да, такой интеллигенции православной, конечно, он был очень небольшим.
У нас время, к сожалению, подошло к концу программы. Спасибо вам большое. Мы надеемся разговор с Михаилом Дмитриевичем продолжить в наших следующих программах.
Я тоже надеюсь.
А Михаил Афанасьев, директор исторической библиотеки, Государственной публичной исторической библиотеки, был гостем программы «Светлый вечер». А наш совместный проект с музеем «Советский Союз Веры и Люди», директор Ксения Толоконникова.
Доброго вечера. Пожалуйста, не забывайте нам писать. Мы уже начали получать письма в адрес музея под спудом @Яндекс.ру и в адрес радиостанции Лёша.
info@radiovera.ru.
Спасибо, Михаил Дмитриевич, спасибо. Спасибо, Лёша. Всем доброго вечера.
До свидания, всего хорошего.
Светлый вечер. На радио «Вера».